9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божьей Матери, в Сестрорецком храме, носящем ее имя, был освящен золоченый ангел. С расправленными крылами, изящный и невесомый, он создавался в православных мастерских Петербургской казачьей станицы для того, чтобы быть вознесенным на шпиль духовно-просветительского центра в самом сердце Сестрорецка. И это всего лишь одно из множества знаковых для Сестрорецка событий, которые уже не первый год происходят здесь благодаря Божьей воле и человеческому трудолюбию. Об этом наш сегодняшний рассказ. Православное воинство, вольные люди, сословия прошлого, особая этносоциальная общность. Про них говорят разное, и, как все мы, они тоже разные. Но их земной путь есть служение, в самом широком понимании этого слова. И, в первую очередь, служение российскому народу и вере православной.
Казачество – это то горчичное семя, которое на благодатной почве Церкви Христовой дает плоды во сто крат.
Когда зимой 2004 года будущий атаман курортного отдела Ставропольского казачьего войска Игорь Коневиченко решил организовать и провести в Сестрорецке праздник Крещения Господня, он и сам не мог предположить, что этот шаг как раз и станет тем самым семенем, из которого вырастет на Сестрорецкой земле настоящая и по форме, и по духу казачья станица.
В 2004 году, 19 января, мы провели первое такое великое водосвятие крестным ходом от храма святого великомученика Целителя Пантелеймона. Пошли крестным ходом, присоединились к нам 1000 верующих, и было совершено великое водосвятие. И так с этого момента началась формироваться Богоявленская община.
Союз людей воцерковленных и при этом еще инициативных и творческих, православная Богоявленская община стала своеобразным фундаментом того многогранного объединения, которое существует в Сестрорецке сегодня. Ну а тогда, еще будучи предпринимателем, Игорь Коневиченко часто задумывался, а что же дальше? Как начатое благое дело может принести окружающим наибольшую пользу?
Шел поиск, как эту всю деятельность облечь в какую-то форму. Если человек занимается общественной деятельностью самостоятельно, то, может быть, этого всего и не надо. Но если человек обладает какими-то, скажем, талантами руководителей, вокруг него собираются люди, то эта уже форма его служения обществу, она требует несколько другой подачи.
Ой, не страшит нас поля меч, не страшит я дорог картеч.
Почему именно казачество стало объединяющим началом для сотен людей, делающих такую нужную для сестроречан работу? Ведь откроются в городе и духовная библиотека, и храм Тихвинской иконы Божьей Матери, и спортивные секции, и продюсерский центр. Как традиции прошлого, традиции той прежней России, о которой сегодняшнее поколение только в книгах и прочтет, могут изменить настоящее и, что самое главное, будущее, пусть не страны, но отдельно взятого курортного района Петербурга? Не было на петербургской земле традиций казачества, скажут скептики, и будут неправы. Ведь более сотни лет именно казаки, собственный его императорского величества конвой, в котором служили лучшие из лучших, охранял и оберегал венценосную семью. Исторический центр города и пригороды Петербурга, Гатчина, Царское село, Раненбаум, Петергоф еще хранят память об этих людях, которые бывало и царскую жизнь спасали, не жалея живота своего. В роковом 1917-м не стало конвоя, как и не стало Великой империи, но традиции казачества, как ни старалась уничтожить их новая власть, все же были живы в народе, особенно на юге страны с его духом вольницы. За многие десятилетия эту, даже не историческую, а скорее генетическую память не стерли ни войны, ни репрессии. Неудивительно, что именно туда, в Ставропольский край, где с начала 90-х было воссоздано казачье войско, и решил отправиться Игорь Коневиченко сотоварищи.
Вперед!
Перекрестились и в путь. Пока ехали с милого севера в сторону южную, думали, а получится ли вот так сразу. Шаг-то ответственный, но на Ставропольской земле их приняли как своих.
Вот там оно, Игорь Леонидович.
Приездом, наконец-таки, воочию.
Господин Верховный Атаман, казаки Ставропольского союза казаков...
Как раз в это время ставропольцы проводили юбилейный 15-й круг, общий войсковой совет казаков. Так что делегаты из Петербурга попали, как говорится, с корабля на бал, а точнее, с поезда на круг.
Атаман Ставропольского казачьего войска Санков!
Здорово ночевали братья казаки!
Там, в Ставрополе, на юбилейном круге, посвященном 15-летию Ставропольского казачьего войска, уже меня выбирают атаманом курортного отдела.
Люб такой атаман! А теперь попрошу привести атамана курортного отдела Ставропольского казачьего войска города Санкт-Петербурга Коневиченко Игоря Леонидовича. Прошу!
Приведение атамана к присяге – ритуал особый. В соответствии со старинной традицией, станичники круга должны воочию убедиться, что этот казак достоин в атаманах быть.
Круг посреди Ставрополя, сцена, приехали казаки со всей России, и я принимаю присягу в соборе апостола Андрея Первозванного. По всем правилам и традициям казачьей жизни я тогда был принят в атаманы, и с этого можно считать началом нашей казачьей общины.
И как духовный пастырь, оформляющий свою паству, я хочу пожелать вам помощи Божией во всех ваших добрых делах. Я верю в то, что та дорога, которую вы избрали, она правильная, но она в то же время еще тернистая. И потому по этой дороге идти непросто. Помощи вам Божией, верьте, что ваше дело правое, и с нами Господь.
Старину говорили, учение образует ум казака, а православие воспитывает нравственность. Православная вера – главный духовный стержень казачества, поэтому свой казачий храм петербургской станице был нужен как воздух, и возводился он тоже буквально из воздуха.
А страховку когда ставить будем?
Коля, не слышишь? Из рук там выскользнет и упадет.
Страховку мы делаем, естественно.
Стой! Стену!
На строительный забор местные жители посматривали с неодобрением. Говорили, опять какой-нибудь торговый павильон будет. О том, что фактически в центре города появится новый храм, кроме Коневиченко и его ближайшего окружения, не знал никто. Но вот уже готовы были стены новой церкви, еще пару дней и скрыть ее от посторонних глаз просто не получится. Тут и пригодилась атаману Коневиченко казачья предприимчивость.
Стены строятся, их не видно из-за забора. А сама обрешетка кровли железная, звонница и луковка были, строились в другом месте. И в пятницу, когда администрация ушла домой, мы берем кран, шаланду, привозим и как конструктор собираем, а в понедельник воздвижение. И в воздвижение устанавливаем крест.
Отношение к новому храму со стороны власть имущих поначалу было неоднозначным, предлагали даже снести. Но Коневиченко отстоял свое детище, проявив твердость характера. Будучи и успешным предпринимателем, и главой казачьего объединения, он не раз на деле доказывал окружающим правильность принимаемых им решений. И хотя казачья поговорка гласит «атаманом не хвались, а его крепко держись», добрые слова в адрес Игоря Леонидовича сегодня готов произнести, пожалуй, что каждый станичник.
Мне кажется, Бог одарил его большими талантами, да. Он умудряется как-то одновременно и очень быстро реагировать на многие вообще линии развития.
Высокая внутренняя дисциплина. Это человек, который очень требователен к себе, и рядом с ним, если честно, выживают только люди, которые приблизительно вот такого же склада. Требовательность к себе и к окружающим, которые его, являются его единомышленниками, сильный внутренний стержень. Ну вот, наверное, из этого он развился как человек.
Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.
С таким атаманом, как Игорь Коневиченко, тужить петербургским казакам действительно не приходится. Новые проекты стартуют один за другим, работа, интересная и творческая, есть для каждого. Именно Коневиченко стал для Сестрорецка, если можно так выразиться, двигателем духовного и культурного прогресса, человеком, которому поверили и за которым пошли.
Игорь Леонидович Коневиченко, я его знаю с 2004 года. Так вот, я как журналист в курортном городе С, у меня личная газета, когда требовалась ей поддержка, Игорь никогда не отказывал, всегда помогал. Что я могу сказать об Игоре Леонидовиче? За все 8 лет знакомства ни разу он меня не обманул. Ни разу. Если он дает какое-то обещание, и ты уже начинаешь там его забывать, он это обещание обязательно выполняет. Он человек щедрый. Это тоже важный момент, потому что он провел в жизни в городе Сестрорецке за последние годы много культурных программ.
То, что началось в Сестрорецке, это, по-моему, должно распространиться на всю Россию, потому что такого еще не было. И когда мы собираемся и с церковью вместе, и с, вот с этими новыми, умными предпринимателями, которые на это не жалеют денег, то где еще видно-то, чтобы Игорь Леонидович, который здесь не объявлен, что он кандидат экономических наук, член-корреспондент Академии, майор в отставке, врач по образованию, много-много сил начал, вот, может быть, с этих ларечков, из рынка, а закончил вот такими зданиями и такими благородными мероприятиями. Я хочу ему сказать большое спасибо за приглашение. Сегодня, 9 мая, у меня было много приглашений. Но я сказал, только в Сестрорецк, только с народом. Спасибо вам. Спасибо, я вас обнимаю и целую.
Я очень рад, что присутствую на этой замечательной встрече, которые не забыли нас, ветеранов. Здоровья вам, ветераны!
Это, собственно говоря, большие вложения. Это большие средства, это детские фестивали, это подарки детям, это фестивали «Весенний бал» школьников, это праздники «Доброе утро», фестивали ежегодные в Сестрорецке.
Дорогие друзья, дипломы учредил продюсер фестиваля Игорь Коневиченко.
Это музыкальные конкурсы. Это вообще в масштабах не только района, но еще города Кронштадта. И Игорь Леонидович в это вкладывался, с чем сделал очень полезное и большое дело.
Мы пережили с вами тяжелые времена. Те времена, когда был убит царь Николай, царская семья, тяжелые времена гонения и лихолетия, гонения на Церковь Христову, времена расказачивания. Но сейчас казачество возрождается. И само казачество в нашем государстве российском – это и есть памятник. Памятник нашей русской культуры, памятник нашей русской духовности, памятник нашей самобытности.
И я считаю, что, может быть, он стесняется говорить, он почетный гражданин гордости страны. И это звание почетный гражданин, которое присуждали депутаты муниципального совета на моих глазах. Я присутствовал на этом заседании. Я могу сказать, что голосовали единогласно, потому что по представленным моментам, которые требуются для получения этого звания, Игорь Леонидович подходил абсолютно по всем. Там ни с чем нельзя было даже поспорить или возразить.
Став атаманом, Игорь Коневиченко совершил в своей жизни еще один важный шаг. Окончил Киевскую духовную семинарию и принял сан. Сегодня он войсковой священник станицы, ее духовник. При этом атаман Ставропольского войска сохранил за Коневиченко звание казачьего генерал-майора. Как сказано в приказе, на все времена. В 2005 году Игоря Коневиченко принимал в казаки Виктор Шарков, атаман Ставропольского войска, человек, стоявший у истоков возрождения казачества на юге России. В октябре 2009-го на отчетно-перевыборном круге курортного отдела уже сам Коневиченко передавал символ власти, булаву, новому атаману петербургских станичников Игорю Фоменко, потомственному казаку, род которого ведет начало с 1794 года из станицы Темнолесская Ставропольского края.
Строго он должен на своей шкуре, на своей спине ощущать вот те полномочия, которые это. Поэтому...
Награждается Соловьев Вадим Алексеевич за заслуги крестом.
Казачьи станицы, крестные ходы, новый храм появились на Сестрорецкой земле не сами по себе, а благодаря трудолюбию людей и еще божественной воле, считает Игорь Коневиченко. Его желание стать священником – это тоже воля Божья. Просто так подобные вещи у казаков не происходят.
У верующих есть такое выражение, что, как Господь говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Пришлось стать проводником божественной воли. Так сказал Господь. На тот момент я это услышал. Вот. Но это благодаря, может быть, тем духовным силам, которые я получал, занимаясь строительством храма, занимаясь организацией православных праздников.
Ну а что же храм? Сегодня его внутреннее убранство поражает красотой и изяществом. А тогда, после постройки, здесь были просто голые стены. Храм без икон, как казак без православия, говорили зачинатели благого дела. Но ни одна иконописная мастерская в те сроки, которые требовались, уложиться не могла. И тут опять пришла на помощь казачья смекалка. Иконописец Илья Пивник и атаман Игорь Коневиченко сумели решить непростую задачу.
Вернее, Илья, давай мы сделаем так. Мы сделаем распределение труда. Вот расскажи мне, как ты пишешь иконы? Он мне рассказал, я говорю, смотри, кто-то будет заниматься подготовкой доски, кто-то левкасить, кто-то делать фаны, кто-то писать, скажем, ризы облачения, а самый профессионал будет писать лики. Можно так? Ну, в общем, да.
Храм Тихвинской иконы Божьей Матери считается уникальным, и не только потому, что он единственный казачий в городе. По словам Игоря Коневиченко, такого иконостаса нет больше нигде в России.
Вообще иконостас – это... история всей церкви. И венчает иконостас явление Святой Троицы святому праведному Аврааму. Дальше идет праотеческий ряд, пророческий ряд, апостольский ряд, основные евангельские события, двунадесятые праздники и местночтимый ряд, где Господь, Божья Матерь, храмовая икона. А вот ряд, у нас необычный ряд, это ряд новомучеников и исповедников российских. Мы определили этот ряд в иконостасе, так как новомученики и исповедники российские претерпели за веру Христову, приняли мученическую кончину и заняли достойное место в истории Церкви, в истории Русской Православной Церкви, в истории всей Церкви и стали столпами и оплотами веры православной. И венчает этот ряд, конечно же, царская семья. После свержения монархии и убиения царской семьи начались времена гонения на Церковь Христову. И мы решили, что именно икона царской семьи будет находиться над царскими вратами.
Христос Спаситель в полночь родился, мир тебе.
Киот с виноградной лозой, где каждый элемент вырезан вручную из дуба, горнее место верховной иереи, панно с библейскими сюжетами и плотничий верстак Иосифа – все это сделано для храма в мастерских петербургской станицы. К 400-летию династии Романовых казаки решили увековечить память святых страстотерпцев, невинно убиенного царского семейства. Новые иконы, они уже написаны, получат достойное обрамление.
Сначала были иконы. Мы их установили в храме, поскольку никаких рам, никаких киотов не было. Рядом висит очень большой киот. Он уже диктует масштаб. Иконописец предложил изготовить рамы вокруг царевин. Вот они, прототипы, это уже вот эти кольца. На них будет нанесен растительный орнамент с венценосными коронами. Сверху тоже планировалась над самим императором большая корона императорская, но поскольку я видел в одном из храмов очень красивый гербовый орел с державой на спине, фотографии, которые были показаны Игорю Леонидовичу, он очень одобрил, и возникла идея на киоте непосредственно под иконами сделать связь, то есть верхний орел – символ державы Российской империи, и нижний – современный герб России, плавный переход от империи и возрождение России в настоящем будущем. А сам киот знаменует память, память, которая не должна быть утеряна, память о доме Романовых.
Эта работа займет как минимум 4 месяца, говорит мастер. Несмотря на то, что дерево со стороны может показаться материалом грубым, и вроде бы, ну что тут такого, взял 30 досок и сделал, сам процесс изготовления киота чрезвычайно сложный и трудоемкий.
Очень много мелких палочек вот на этих кольцах. Каждое кольцо состоит из 4 деталей. То есть если брать, это опять же отструганная доска, откалиброванная. Она запиливается на ус под 45. Сначала стягивается струбцинами каждая половинка, выравнивается на шелды Б и зажимается в струбцину. Получается вот такой квадрат. После этого устанавливается приспособление циркуль, и на циркуле фрезерная машина постепенно углубляется, фрезеровывает сначала внутреннюю часть, потом наружную часть.
Продолжается работа и в иконописных мастерских. Она тоже, без преувеличения, ювелирная. Ведь сделать предстоит не просто святой образ, а скорее символ, который станет венчать духовно-просветительский центр петербургской станицы.
Я сделал уже модель ангела, который сейчас выполняется в металле, в меди. Вот это эскиз такой. Этот ангел с крестом будет установлен на здании духовного центра, где сейчас простой шпиль. Размер креста вот 1.5 метра, тело ангела 80 сантиметров. Сейчас по моей модели вылепленный делается методом гальванопластики в мастерской Академии художеств. Вот, потом, вероятно, будет золотиться и уже устанавливаться. Эта работа несколько месяцев занимает.
Сегодня духовно-просветительский центр петербургской станицы, а именно в его состав входит и иконописная мастерская, и мастерская резчиков по дереву, предоставляет многим людям возможность создавать удивительные по своей красоте произведения искусства, воплощая в жизнь творческие идеи, в основе которых лежат традиции русских православных профессий. Пример тому – мастерская «Золотарница». Образованная в 2003 году, сегодня она выполняет заказы храмов и монастырей со всей России.
Вот, пожалуйста, перед вами вообще на престольный крест.
Этот крест мы изготовили по заказу монастыря Александра Свирского. Он выполнен из серебра с золочением. За основу был взят крест вообще 19 века.
Сегодня достойная вещь, завтра реликвия. Так звучит девиз православной мастерской «Золотарница». Она помогает в восстановлении храмов, их благоустройстве, написании икон. Работы мастеров высоко оценены и отмечены святейшим патриархом всея Руси Кириллом. Руководитель предприятия Анатолий Меметов в воздаянии заслуг перед Отечеством и Русской Православной Церковью возведен в достоинство кавалера ордена Святой Анны Третьей степени. Главой Российского императорского дома, великой княгиней Марии Владимировной, ему и его супруге пожалован также дворянский титул. На престольные кресты, разнообразные священные сосуды, от небольших походных до храмовых, ювелирные изделия – все это делается здесь с нуля. Сами выплавляют металл, раскатывают его в листы, давят формы, сами обрабатывают. Но по-другому просто нельзя, считает атаман «Золотарницы» Анатолий Меметов. Здесь не скорость и объем главное, а качество, чтобы не хуже, чем у мастеров прошлых столетий сделано было. Неудивительно, что в итоге из этих рук выходят настоящие шедевры.
Ну, это наш есть этот наш коллектив. Вот, например, посмотрите сейчас. Вот за верстаком сидит вообще Алексей. Вот мы в преддверии Пасхи готовим пасхальное яйцо. Смотрите, вот еще. Вот еще в полуфабрикате, безусловно. Вот видите, такое вот пасхальное яйцо. Одна из них половина. Скажи мне вторую.
Работа, невидимая со стороны, оценить которую можно только по результатам, красоте ликов на иконах, совершенству линий резных деревянных киотов и панно, безупречности форм потиров из благородных металлов, это тоже казачество, одно из отражений его сути, как пути служения обществу и православию. И не будь этой составляющей, не было бы, наверное, и другой, внешней, той, которую так любят и сами казаки, и все те, кто хотя бы раз в жизни слышал настоящую казачью песню.
И тогда пришла мысль, а почему бы не начать возрождать казачество здесь, на этой территории, через возрождение культурного наследия, через этнос, через песни. И вот тут как раз мысль о создании продюсерского центра «Казачьи песни». Мы стали участвовать в концертных программах. Потом потихоньку, не спеша, стали участвовать в крестных ходах, которые совместно с Русской Православной Церковью в Санкт-Петербургской епархии. Вот то, с чем нельзя было поспорить. А потом, когда уже мы почувствовали, что мы укрепились, тогда мы уже стали взаимодействовать и с другими казачьими организациями, когда у нас уже было что показать, и мы уже о себе заявили.
А то не ветер в поле, конь гнедой, а то не зоркий сокол, а казак лихой.
Продюсерский центр «Казачьи песни», которым с 2003 года бессменно руководит лауреат международных конкурсов автор-исполнитель Дмитрий Быструхин, реализовал в Сестрорецке целый ряд крупных культурных проектов. Среди них, например, фестиваль «Город Сестрорецк. Город-театр», а также знаменитый уже «Берега», аналог «Славянского базара», но только без возрастных ограничений участников и со своей наградой – «Золотым дирижером». И это не считая многочисленных выступлений коллектива самого центра, ансамбля «Казачья Русь» на концертных площадках Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Ставропольского края.
Мы 1-2 раза в месяц выступаем на различных питерских площадках, различных праздниках. Это и Масленица, 9 мая, и дни районов, поселков, социальные программы, День ветерана, День пожилого человека, День снятия блокады, Рождество, Крещение. В общем, очень-очень много праздников, и люди буквально, вот, допустим, идет программа, какой-то концерт, ну, есть небольшая горстка людей на улице, на площадке, причем мы выступаем в любую погоду, и только вживую. Потому что не любим работать в плюсе. Это неправильно, я считаю. Народ должен слышать артиста и чувствовать его. Да.
Укажи дорогу с темноты на свет.
И сегодня, когда мы выступаем с зажигательными, драйвовыми песнями, но с теми песнями, которые уже более современны, но слова все равно остаются те красивые православные патриотические слова, народные слова, близкие к тому жанру и к тому этносу, которые издревле были у нас.
Выступал коллектив, конечно же, и на праздниках крещения. А какое крещение без знаменитых морозов? Но, как говорится, терпи, казак, атаманом будешь. Как Дмитрий Быструхин и Саул Ставропольского войска, атаман станицы Казачьей Руси.
Да, на крещение, да, -32, 19 января 2006 года, 4 часа мы так по очереди пели возле храма строящегося Петру и Павлу. Да, это было, конечно, непросто, но даже насморка не получили. Что значит, в общем-то, правильный день и правильное направление, и, наверное, правильные песни.
Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дужить.
Я действительно сам наблюдал, как загораются глаза мальчишек, когда на праздниках крещения, например, проводилось с участием казаков, крестные ходы с участием казаков. Ребятишки, они просто с восторгом смотрят и на форму, им интересно поговорить, что-то спросить. Мальчишки есть мальчишки, они загораются. Не надо вкладывать какие-то воинственные там ситуации в нашу вообще культурно-общественную организацию. Вы посмотрите, здесь, в этом зале проходили великолепные по содержанию лекции по истории казачества. Когда их читали люди, знающие историю, и это было очень интересно, и не оторваться.
В мае 2011 года петербургские станичники отметили 200-летие собственного его императорского величества конвоя. В память о нем казаки создают сегодня конвой святого царя страстотерпца Николая II, особое подразделение, посвященное памяти последнего российского императора.
Возникло такое вот желание увековечить память о царе страстотерпце Николае II в виде вот создания такой группы, которая бы эту память несла, людям несла в мир. Естественно, будет вестись работа военно-историческая и патриотическая, то есть изучение истории своей страны, армии.
Собирать по крупицам историю одного из символов российской государственности непросто. Воссоздавать его вживую еще сложнее, ведь конвойцами могут стать только самые достойные.
Конвой отбирали, как правило, всей станицей. Одного, самого лучшего, самого, ну как бы, достойного. Тут не столько были важны как бы физические, хотя это очень было важно, это, ну, это лицо станицы. Вот. Но это прежде всего моральное качество высочайшее. Для нас служба вот в конвое – это символическая служба. Это символ вот наших традиций, уважения к нашим традициям, соблюдения их.
Говорят, что дружба для казака – это обычай, товарищество – традиция, а гостеприимство – закон. И закон этот петербургские станичники строго соблюдают. Тут и гостя за хлебосольный стол пригласят, и для себя к православному празднику, юбилею или дню рождения такие кулинарные чудеса сотворят, что только диву даешься.
Открываем мармит. Здесь у нас перец, фаршированный овощами. Вот, он подогревается, стоит на свечках. Здесь у нас шашлык. Казаки без шашлыка, это не казаки. Вот, ну, шашлык, но из грибов постный. Вот. Дальше. Ну, выпечка. Выпечка тоже постная. Значит, пирожки с яблоками, с капустой, с картошкой, с клюквой. Дальше. Овощи натуральные. Рыба в кляре, винегрет, фрукты. Щука фаршированная, это яблоки, запеченные яблоки, фаршированные внутри грецкий орех, мед и и банан.
Эй, полно-полно нам, братцы, крошиться. И вот ты полно-голе.
При кажущейся обособленности общественная организация «Петербургская станица» делает в Сестрорецке то, что, по идее, должны делать структуры государственные. Именно казаки, когда несколько лет назад на священный для каждого праздник 9 мая оказалось, что знамя Великой Победы, в общем-то, нести и некому, взяли на себя эту почетную обязанность.
В Сестрорецке была пограничная часть, потом погранцов отнесли к КГБ, срочников всех убрали, остались несколько, буквально человек там, контрактников. И на 9 мая, на День Победы, некому было нести знамя Победы. Вот. Даже не было солдат, чтобы кто-то прошел, как по традиции, от администрации до кладбища, там где-то километра три расстояние. Вот. Ну и так это родилось, чтобы казаки принесли это знамя. Это знамя мы, значит, изготовили один в один, как то, которое было над Рейхстагом. А идти немало, там больше 3 километра. Чтобы пройтись нормально, мы потренировались, походили строевым шагом.
Шагом. Марш.
Место заиграл оркестр, тронулись строевым шагом, а дальше, ну, было решено, значит, идти просто пешим шагом, свободным шагом. Вот, но, значит, как пошли строевым, так до конца и дошли строевым шагом.
Казаки выступают на православных праздниках и чтут память последнего российского императора, собирают огромную библиотеку духовной литературы в 10 тысяч томов и строят храмы, проводят крестные ходы и открывают воскресные школы. И все равно находятся те, кому и станица, и казаки до сих пор кажутся людьми, играющими в этакую историческую реконструкцию.
Здорово дневали, братья казаки!
Здорово!
Вольно!
Но ведь в этой форме самоорганизации отношение к другим и окружающему миру есть не только форменные казачьи мундиры. Главное здесь – внутреннее содержание.
Казак – это прежде всего, это православный человек, прежде всего, у которого есть воинский дух. Он облекает в себя форму, внешнее проявление внутреннего содержания. Форма говорит о том, что он воин.
Так вот оно всегда сложилось, что никогда казачество, по сути дела, не было регулярной армии в России. И вот в трудные моменты оно всегда приходило, служило, работало, расширяло границы. Вот благодаря нашим дедам такая вот Россия у нас большая.
Моя, моя, да здоровая сторонка.
Казак – это независимый характер, прежде всего. Казак, прежде всего, это психология свободного человека, который любит свой край и свою родину.
И вот благодаря Игорю Леонидовичу, можно так сказать, вот на Петербургской земле, на северо-западной земле, у нас вот есть такая мощная, хорошая, созданная организация, которая работает, живет и будет работать теперь вечно. И за это мы, вот Союз казаков России, Ставропольское казачье войско, мы хотим вот наградить как раз таки генерал-майору Союза казаков России Коневиченко Игорю Леонидовичу, атаману курортного отдела Ставропольского казачьего войска за заслуги перед казачеством. Имею честь вручить вам спасибо за службу.
Люба!
Люба! Люба!
Казак всегда предприимчивый. И казак умеет защищать свои права и разумно распоряжаться своими возможностями.
Но, как сказал отец Владимир, буквально на днях мне рассказал, говорит, анекдот, не анекдот, историю, не историю. Когда священника спросили, он с саблей был, а у него спросили, батюшка, ну а если вот будет ситуация, и, скажем, вы человека убьете, как же вы будете служить литургию? А он сказал, а если меня убьют, то как я буду служить литургии? Это батюшка мне сказал. Но мы молимся, чтобы оружие не применять. Есть оно у нас, чтобы его не применять никогда. Спасибо.
В казачество каждый приходит по-разному. Кто-то, что в силу особенностей нашей истории, к сожалению, бывает нечасто, казак потомственный.
Фоменко Виктору Васильевичу в честь 60-летия за службу в казачестве. Кинжал кубанского казачьего войска.
А кто-то просто потому, что эти идеи гармонично сочетаются с его собственным «я». Ведь не секрет, что и в императорской России казаком мог стать не только тот, кто был им по крови, но и тот, кто становился станичником по духу.
Что в этом всем подкупает? Подкупает прежде всего их сословность, их, в какой-то степени религиозность, но традиция воспитания человека, когда воспитание человека становится общественным делом. И казак, который родился, он воспитывается в той среде, в которой культивируются благородные поступки, забота о старших, внимательное отношение к женщине, внимательное отношение к детям, честное поведение. И вот эта культурная традиция, с моей точки зрения, на сегодняшний день она одна из основных. То, что можно вынести из казачества. Ну и плюс казачество, безусловно, оно отличается вот своеобразным отношением к православию. Это, фактически, это религия этого сословия.
А вот Александр Аховенко пришел в казачество из спорта, и так уж получилось, благодаря ему в спорт же и вернулся. Став станичником, четырежды завоевывал титул чемпиона России по джиу-джитсу. Сегодня Исаул Аховенко работает тренером в спортивной школе, открытой по инициативе атамана Игоря Коневиченко. Занимается самыми маленькими, с казачатами, как часто называют их взрослые.
Казачество меня привел тот самый боевой дух, который присутствовал в наших русских людях. И всегда, конечно же, меня удивляло то, что множество людей занимается восточными единоборствами и совершенно отсутствует у нас какой-то наш собственный стиль и так далее. Несмотря на то, что я преподаю дзюдо, конечно же, жалко, что потерялись наши боевые традиции, наши боевые обряды, учения, школы. Оно же все было, жило, и наш народ, он самый боевой в мире, и выиграл все самые кровавые войны. И столько, сколько у нас на Руси было богатырей, о которых ходит всемирная слава, они есть только у нас. И, собственно говоря, это ж не было только на одной молодецкой удали создано. Это было воинское искусство. Оно, собственно говоря, прослеживалось и у казаков. Особенности там были пластуны или разведчики, как их называли, которые были подобны ниндзя. И хочу заметить, что в японскую войну мы все-таки выиграли, как бы там ни было. И это просто прямой ответ к тому, что же сильнее, там, дзюдо, самбо или так далее. Были казаки, был свой собственный стиль, было боевое искусство. Оно было и должно возродиться.
О том, что такое служба, петербургские атаманы знают не понаслышке. Но возрождать воинские традиции казачества можно по-разному, в том числе и методами научными, используя, например, собственный опыт и знания в области юриспруденции.
Мы занимаемся работой по правовому просвещению, но в то же время это связано с огромной воспитательной функцией. Казак – это, прежде всего, патриот своего государства, своей родины, своего отечества, православия. Поэтому нам интересно этим заниматься. Многие из нас прослужили более 25-30 лет в правоохранительной системе. И сейчас мы, в общем-то, испытываем определенную необходимость передачи своего опыта подрастающему поколению. Без таких форм работы с молодежью, я думаю, эффект был бы менее успешным.
По Союзу казаков России Боев Виктор Матвеевич производится чин
казачьего генерал-майора.
Люба! Не учаем погоны генерал-майора.
Люба! Люба!
Побывать в святых местах мечтает каждый верующий. Петербургская станица и ее подразделение «Паломнический центр» помогает людям отправиться в долгожданные поездки. За последние годы сестроречане посетили такие православные святыни, как Троица Сергиева Лавра в Москве, монастырь в Дивеево, Свирский монастырь. В 2011 году группа паломников, в том числе казаки курортного отдела Ставропольского казачьего войска, побывала в Святом Граде и Иерусалиме.
Мы были на Святой Земле. Мы все те места, где ходил Господь, мы пошли Евангелие ногами. Еще называют там Евангелие Святой Земли. Называют тех, кто там живут. Евангелие Святой Земли. То есть мы, понимаете, когда открываешь Священное Писание, Святое Евангелие, после такого трудного дня паломничества, когда все уставшие, открываешь и читаешь в Евангелии то, где ты ходил. Что ты ходил там, где ходил сам Господь и творил чудеса. Конечно же, укрепляет это православный дух, воинский дух. И каждый из казаков, кто поехал, они однозначно повезут потом своих родственников, родных, близких. Они будут теми гидами в паломнических поездках, они сами будут заниматься тем же. Они будут обязательно пытаться повторить это. Им захочется, потому что мы всегда пытаемся подражать чему-то доброму, высокому, духовному. И каждый из них будет стараться это делать.
Паломничество по святым местам, а за последние годы география поездок расширяется постоянно, омовение в водах Днепра, где князь Владимир крестил русичей, крестные ходы по городам Германии – все это тоже часть подвижнического пути казачества, традиции которого возрождаются сегодня на Сестрорецкой земле. Показательно в этом плане поездка на Афон. Его называют православной столицей мира, земным уделом Богородицы. Это единственная в мире православная монашеская республика с тысячелетней историей и исключительно мужским населением. В январе 2012 года в крещенский сочельник паломники приняли участие в богослужении и великом водоосвящении в Иверском монастыре, а в день крещения Господня – в богослужении и крестном ходе от соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы к берегу Эгейского моря, где было совершено великое водоосвящение. Сегодня на Святом Афоне действует 20 монастырей, в том числе один русский, один болгарский и один сербский. Паломники из Сестрорецка не могли не посетить первенствующий монастырь на Святой Афонской горе – Лавру Святого Афанасия или Великую Лавру. Это древнейшая и самая большая обитель на Афоне, основанная в X веке. По преданию, монастырь был основан святым Афанасием Афонским, одним из наиболее почитаемых монахов Святой Горы. Он погребен на территории Лавры. Здесь же хранится железный жезл святого, которым Богородица ударила в камень и явился источник воды. В нем паломники из Сестрорецка совершили обряд омовения в крещенский сочельник.
Во имя Отца! И Сына! И Святого Духа!
Мы православные последователи Господа, так же, как ученики, ходим за Господом. Это наша православная практика, православное подвижничество. Но ведь многие православные ездят в паломничество, ходят по святым местам. Но когда это совершают паломничество казаки, их видно. Они облечены в форме, которая декларирует и бережет их православное содержание. Их видно. Это апостолы монархии, апостолы православия. Их видно. Это миссия. Наша община показала, что можно, можно совершить паломничество в Иерусалим. Этого бояться не надо. Нас очень хорошо там встречали. Можно побывать на Афоне. И нам очень рады. Нас очень гостеприимно принимают.
Мне досталась пыльная, горючая земля. 7 лет назад В состав станицы, организованной по инициативе Игоря Коневиченко, входило всего 5 человек. Сегодня их более 800. Летом 2010 года петербургские атаманы приняли участие в торжественном сборе Союза казаков России, посвященном 20-летию возрождения казачества.
Что мы братья казацкого рода. Докажем это, братья казаки. Спасибо.
У нас, можно так сказать, три самых главных важных цели в нашей жизни. Это первое, мы, конечно, занимаемся возрождением традиций, культуры, обычаев. Почему? Потому что если взять, вот, к примеру, дерево, если веточку сломать или листики оборвать, они через неделю-другую новые вырастут. А вот если корни подпилить, то дерево все завалится. Так и Россия, так и русский народ весь. Если корни уничтожать, то вся страна может, все государство может сломаться. Вторая наша главная цель – это, естественно, патриотическое воспитание молодежи, защиту его от растления вот этого, от телевидения, которое сейчас у нас западное. Вот мы хотим преградить и как бы патриотически воспитать, чтобы наша молодежь достойной сменой выросла. Третье – это наша казачья взаимовыручка. В наши трудные времена, особенно вот эти кризисы, которые сейчас есть, придуманные или реальные, как угодно можно их назвать, но самое главное – взаимовыручка. Когда человек помогает друг другу, когда все, каждый чувствует, что за ним стоит войско, он не один, а за ним целое войско, это такое великое подспорье, что человек горы готов свернуть. И вот этим мы сильны, всегда будем этим жить. И четвертое, как самое основное и самый базис – это наше русское православие. Вот четыре основных цели, которые и вехи такие главные, на котором вот казачество оно живет и жить будет вечно. И никакие там гонения 70-80 лет не страшны. Мы все остались живы и будем жить вечно.
На этом наше вечернее построение заканчивается. Завтра в 12 часов отъезд домой.
Курортный отдел уже давно стал полноправной частью не только Ставропольского войска, но и всего казачьего, пусть не сословия, но огромного сообщества людей, которые с помощью возрождения исторических корней стараются совершать для своей родины благие дела. Традиционалисты? Консерваторы? Ну и пусть. В конце концов, здоровый консерватизм – это тоже благо. Вера, семья – отношение к старшим, гармоничное воспитание нового поколения – все это актуально и для России прошлого, и для новой современной России.
Мы считаем, что именно консервативные ценности, принесенные, которые взяты тогда, мы их должны достать из истории. Сегодня, если их привнести, то они оздоровят сегодняшний день. И мы говорим, что созидательные, настоящие всегда бережно хранят память прошлого. И на пути духовного делания закладывает краеугольные камни истинных ценностей в основании будущего. То есть мы говорим, что без прошлого нет будущего.
Сегодня мы знаем, пусть нас и немного, но скоро идущих умножится рай.
Много сделано петербургскими казаками, а предстоит сделать еще больше. Продолжается служба казачья, живет станица. Вновь принимают освященные воды верующих, идут атаманы и исаулы в крестном ходе с иконами и хоругвями, и расправил крыла золоченый ангел на шпиле духовно-просветительского центра.
Только песня казаку во степи подвога, только с песней казаку воевать легко.
Любо жить казакам на Сестрорецкой земле. Как любо-дорого смотреть жителям Сестрорецка на результаты их созидательного труда и в делах духовных, и в мирских. Ведь недаром любят повторять в станице слова атамана Коневиченко. Казачество – это то горчичное семя, которое на благодатной почве Церкви Христовой дает плоды во сто крат.
Только бурка казаку, стеби постель, отложи косу свою, бабка на немного, да поем, чего уж там было бы далеко. Только песня казаку, Валя. степи подмога, только с песней казаку воевать легко. Только песня казаку во степи подмога, только с песней казаку.